Давайте мы сделаем так. У вас была вчера уже терапия, у кого-то первый раз в жизни. Вот, я понимаю, что это такое большое событие, потому что я абсолютно согласен со словами очень известного экзистенциального психотерапевта американского Джеймса Бидженталя. Я очень рекомендую вам читать его книжки. Это правда, хотя он и не гештальтист, но очень разумный человек, который говорил о том, что я всегда говорю своим клиентам, что психотерапия – это самое главное событие в их жизни. Ну вот на тот момент, когда они ее проходят. И я с ним абсолютно согласен. Потому что правда, это то, что сильно меняет нашу жизнь. И если говорить в каком-то мистическом плане, то это то, что называют там, например, сжечь карму. А если говорить в рамках семейной психотерапии, это, по сути дела, очень часто разрушение семейного сценария, то есть сценария вашего поколения, то есть ваших дедушек, бабушек, мам и так далее. И я думаю, что это тоже правда. И по большому счету, на мой взгляд, хотя мы приходим в психотерапию для того, чтобы... Самая главная цель психотерапии – это изменение. То есть вот всего лишь все в одном слове. То есть мы приходим в психотерапию за изменение. И задача психотерапевта – помочь человеку в этом изменении. Причем слово «помочь» – оно очень такое в гештальт-терапии необычное. В каком смысле? Мы помогаем, будучи свидетелями терапии, которую человек делает сам собой. Вот это в идеале мы должны так работать. Поэтому одно из названий книжки у Фредерика Перлза было «Гештальт-подход и свидетель терапии». Смотрите, как интересно, да? Не агент терапии, не источник терапии, там, не знаю, не медитатор терапии, не активатор, а свидетель. То есть хороший терапевт на самом деле создает только условия, при которых человек меняется и свидетельствует об этих изменениях. Вот. Поэтому, если человек действительно находится в психотерапии, он думает, что он приходит за изменениями. Но я думаю, что в этой модели есть еще одна метазадача, о которой мы редко догадываемся, но мне кажется, что она не менее важна, чем наши собственные изменения. Это то, что касается судьбы наших детей. Потому что у психотерапевтов или у людей, которые достаточно внимательно были в собственной психотерапии, очень счастливые дети. И в чем это заключается? Это заключается в том, что они очень любят жить, они плохо учатся, они долго взрослеют, у них прекрасное детство, вы их любите. Ну, мы так стало и смеемся, это счастливые дети. И что происходит к концу? Ну, естественно, мы очень переживаем и волнуемся, потому что по каким-то предметам у них пяти, там, десятки сейчас, да, по каким-то у них тройки, они очень выборочно учатся. Вот, но потом там происходит мистика, я сразу вас успокою. В 10-м, в 11-м, в 11-м, как правило, классе, они начинают задумываться, что же делать дальше. До 11-го они вообще не задумываются. Значит, и в этот момент надо обеспечить им большое количество репетиторов. И вы очень сильно удивитесь, что они будут очень дисциплинированно в 11-м классе к ним ходить. И я это говорю на собственном опыте и на опыте моих коллег, и потом поступят в институт. Но, подчеркиваю, скорее всего, поступят на платный. Поэтому надо будет собрать немножко денежек. Вот. И они, конечно, очень любопытные, вот это новое поколение. Они легкие, они свободные, они не сильно такие, ну, как мы, заморачивающиеся и так далее. Порой возникает такое впечатление, что нельзя уж так уж свободно относиться к жизни. Но с другой стороны, если на них посмотреть и задуматься, что точно они в психотерапии не нуждаются. Вот. Для них более-менее все ясно и понятно. Хотя, конечно, они тоже не избавлены от каких-то экзистенциальных кризисов. Поэтому, резюмируя все сказанное, то, что вы находитесь здесь, это в какой-то мере для того, чтобы прервать родовой сценарий предков. Это для того, чтобы действительно лучше понять, что, собственно, вы хотите. Такая банальная фраза. Но она перестает быть банальной, когда мы начинаем понимать, что наши желания в значительной степени зависят от того этапа жизни, который мы проживаем. Хочу обратить на это ваше внимание, что мне кажется, что задачки нашей жизни, они разные в зависимости от нашего возраста. И как есть такая хорошая книжка, я у Гребенщикова почитал, он стебался над ней, называется «Золотые слова корейского народа». Название уже само по себе хорошее. Там есть такая пословица корейская. Старик, который хорошо танцует, в молодости был подлец. Например, да? Это к тому, что, ну, всему свое время. Не надо уж старикам танцевать там и так далее. Танцевать надо молодым. Ну, то есть важно выполнять ту задачку, которая есть на этом этапе вашей жизни. А вот для того, чтобы эту задачу понять, собственно, что же я хочу, что для меня важно, что для меня ценно, ну вот для этого нужна психотерапия. Или, на мой взгляд, самоанализ. Вот. Да. И отсюда вот одна из задач, одна из целей психотерапии, чтобы мы хорошо понимали, вы хорошо понимали, что для вас важно на том или ином этапе жизни. Что в итоге должно быть, на мой взгляд? В итоге, в идеале, смотрите, два красивых примерно, как умирали два человека. Ну, например, как умирал пёс, ходит такой миф. А пёс — это тот человек, который, собственно, придумал гештальт-терапию вместе со своей супругой Лаурой и пёс. А миф следующий. Пёс лежал в больнице, он встал с кровати, зашла медсестра и сказала: «Вам нельзя вставать». Он сказал, что «Не надо указывать, что мне делать», и упал. И умер. Ну, вот такой вот миф, да, видите? А второй миф существует по поводу смерти Канта. Кант, якобы последние слова его были, когда он сказал «хорошо». Вот так вот. Для меня я наполняю это следующим смыслом. Видимо, он имел в виду, что все, что он хотел в жизни, он реализовал. Вот для меня это очень важная составляющая жизни, чтобы когда я буду лежать на этом смертном одре, да, чтобы я точно мог сказать: ну, хотел бы я себе велосипед купить, чтобы там, не знаю, руль был какой-нибудь никелированный. Ну, вот купил я этот велосипед, да. Там, хотел я, например, посмотреть на пирамиды в Египте, ну, посмотрел. Ну, вот это вот то, что касается, собственно, своей жизни, своей реализации, чтобы не было в конце как-то печально, что вот чего-то не сделал, почему-то там, ради кого-то, я не знаю, или ради чего-то, или из каких-то глупых принципов, вот. Или задержался на каком-то этапе развития и не реализовал то, что на этом было важно. Для меня вот это какой-то идеал, идеал человеческой жизни. И вот, собственно, чем и занимается психотерапия, чем вы здесь занимаетесь. Мы стараемся помочь вам понять, что же для вашей жизни важно, чтобы вы в конце вы могли так сказать: хорошо. Вот. Как мы это реализовываем? Как вообще это реализовывается в психотерапии? Изменения. Есть очень много разных моделей. Очень модная модель, такая, то, что называется царская дорога в психотерапию, это, конечно, психоанализ. И он вам известен. Родоначальником психоанализа является Зигмунд Фрейд. В чем был основной фокус, основная фишка психоанализа? Психоанализ возник, вы знаете, в конце 19-го, в начале 20 века. Это был такой уже на излете век просвещения, где символом этого века было, естественно, научное мышление. А естественно, научное мышление, оно базируется на каких-то причинно-следственных связях. Ну, вот как мы рассуждаем логически, да? Вот это вследствие этого. Там дерево выросло, потому что желудь упал, он пророс, и поэтому выросло дерево. Вот с точно такой же идеей причинно-следственных связей Зигмунд Фрейд, он был на самом деле человек отнюдь не глупый, хорошо образованный, вот, и оказался в психотерапии, в общем, случайно, потому что надо было деньги зарабатывать, он был из небогатой семьи, а вообще он планировал быть нейрофизиологом. Видите, опять же, да, такая достаточно строгая наука, нейрофизиология. Вот. И вот с этой идеей причинно-следственных связей он задался следующим вопросом, когда к нему обратился его друг Элгин Блейлер И рассказал достаточно печальную историю. История заключалась в том, что Эвген работал с одной женщиной. Он был невропатолог-психотерапевт. И через некоторое время эта женщина, у нее стал увеличиваться, прошу прощения, живот. И она говорит Блейлеру. И вообще стала распространять слухи в Вене, что я забеременела от Эвгена Блейлера. Хотя по факту вот то, что называется ложная беременность. И как одна девушка сказала, сейчас у меня в интернете Юля Железняк написала, что вообще, говорит, истериком быть нарядно, но дорого. Ну вот такая истерическая реакция. И, конечно, жена Блейлера устроила ему большой скандал. Вот такой, кстати. Вот. Потом, естественно, никаких родов, ничего не было. Но вот для Фрейда была загадка. Как же так? А, кстати, и Блейлер передал ему эту пациентку, отказался ее терапевтировать. И с этого начался путь Фрейда в психоанализ. И он задался вопросом, ну как же так получается, что психика таким образом может сильно воздействовать на наше тело вплоть до ложной беременности. Представляете, да? Ну, в общем, не шутки на самом деле. Вот с этого все началось. Потом у него был второй случай, самый знаменитый, так называемый случай Анны О. Это молодая девушка, которая ухаживала за своим престарелым отцом. И можно предположить, что внутри у нее был конфликт, когда одна ее часть испытывала по отношению к папе достаточно нежные чувства, чувство привязанности. И я думаю, что точно такая же сильная часть испытывала по отношению к отцу раздражение. Ну, потому что вместо того, чтобы ходить на балы в Вене, ей приходилось сидеть рядом с ней, ну, рядом с его койкой, и ухаживать за ним. И через некоторое время у нее стали наблюдаться следующая симптоматика. Возникли порезы руки. Ну, то есть порез, паралич. То есть, вот, ну, как бы рука перестала двигаться. Естественно, как любой нормальный человек, она обратилась к невропатологам. Невропатологи ее посмотрели и сказали, что никакой органической патологии у нее не находят. И направили ее к Фрейду. Ну, раз нет никакой органической патологии, нервы в порядке, а рука не двигается. Что же делать-то, да? Ну и, конечно, для Фрейда это было очень любопытно, интересно, загадка такая прям, что ж такое. И он стал пробовать разные методы. И вы сейчас будете смеяться, с чего начиналась психотерапия. Начал он с электрического тока. То есть он делал ей дерсонвализацию головы, франклинизацию головы. Ну, как-то не очень помогало это. После этого, значит, он вводил ее в состояние гипноза. Но что его поразило, что на момент гипнотического состояния рука у нее двигалась. А как только она выходила из этого гипнотического состояния, рука опять переставала двигаться. Потом у него была техника накладывания руки на лоб. Ну, вот это, конечно, любопытно тоже, да. То есть пациентка лежала, он клал свою руку ей на лоб, и, в общем, так они как-то сидели. Очень похоже на рейки, да, глубокого касания. Вот.